нас всегда неожиданные, в это время мы обычно не собирались, то есть кончали занятия ради наших недебютантов уже, Саша Ильянова и Леша Курпатина. Тема очень интересна, как мне ее поставить, будем смотреть.
Дорогие коллеги, я надеюсь, вы все узнали этого замечательного животного. Его зовут хоботковая собачка Петерса. Название является буквальным переводом латинского названия. И такое достаточно нелепое название, в общем-то, отражает достаточно нелепый вид этого животного. Вот, в общем-то, про них, в том числе, наше сегодняшнее сообщение. Ну, как вы все знаете, в последние годы макросистема планетарных млекопитающих очень сильно изменилась. Сейчас выделяют четыре таких надотрядные группировки. Лабразиотерии, куда входят летучие мыши, парнокопытные вместе с китами, непарнокопытные, хищные, ящеры и насекомоядные. Следующая группа — это Eoarchontoglyphis, куда входят грызуны, зайцеобразные, приматы, тупари и шерстокрылы. Отдельная группа — Ксенарты, южноамериканские, и большая клада афротерии, куда входят сирены, доманы, слоны, крупкозубые, тригунчики, тенреки и златокроты, и, в общем-то, про последнюю группу и будет наше сегодняшнее сообщение. И все-таки видно на...
Вы стрелку уберите с этого.
Так, а на следующем слайде, да?
Стрелка направо.
Вот, здесь четко видно, что вот эта группа афротериев, она распадается на две клады. Первая клада — это пенунгулята, которая, в общем-то, была распознана достаточно давно морфологическими методами, морфологами. Туда входят сирены, доманы и слоны. И вторая клада — это вот недавно выделенная афроинсектифилия, куда входят трубкозубы, пригунчики и тендереки со златокротами. В общем-то, сейчас нет сомнений в составе вот этих четырех надотрядов. Дискутируется взаимное расположение филогенетической связи вот этих надотрядов, и существуют по этому поводу три основные гипотезы. Первая гипотеза, так называемая экс-афропласентария, о том, что афротерии занимают базальное положение среди плацентарных млекопитающих. То есть как бы плацентарные возникли в Африке, вышли из Африки, поэтому такое название. Следующая концепция — это концепция эпитерия. Согласно ней, базальное положение занимают ксенарты, а все остальные — это высшие звери. Эта концепция, она была еще разработана в трудах морфологов. То есть это не... ну и подтверждается молекулярными некоторыми работами в том числе. И третья, новая совершенно концепция — это атлантогенета, согласно которой афротерии и ксенарты образуют общую монофилетическую группу. Но вот, согласно последней концепции, события происходили таким образом. Когда-то была общий материк Пангея, где зародились предки вот этих всех старых надотрядов. Потом океан Тетис разделил Бориоперий северных и атлантогенат. Потом Атлантический океан уже разделил этих предков на Эвкотоглирис, Лавразиотерикс, Нарх и Афротерий. Но я уже как-то говорил, что, в общем-то, эта палеореконструкция не имеет никакого отношения к истории плацентарных, поскольку Пангея существовала в Кремниевой триасе, когда никаких плацентарных не было, а Атлантический океан появился в раннем Милу, когда тоже никаких плацентарных не было. И, собственно говоря, в Африке тогда никто из них еще не жил. Ну, сейчас несколько слов, собственно, об этих самих животных. И будем познакомиться с ними согласно вот этой кладограмме. Начнем с афросалицид. К афросалицидам относятся семейство хризоклориды, это златокроды, 9 современных родов, 21 вид. Все они распространены к югу от Сахары в Африке. Видно достаточно большое разнообразие. Выглядят они примерно вот таким способом. Внешне похожи на кротов, конвергенты сходные, нет у них глаз. В общем-то, это такие роющие животные, аналогичные кротам. Следующая группа из этих афросталицит – это тенрековые. К тенрекам относятся 4 подсемейства, то есть это достаточно разнообразная группа. И из этих 4 подсемейств, вот эти группы выдровые землероки, они живут в Африке, здесь показан их реал. А 3 других подсемейства – это геоголины, рисовые тенреки и, собственно, тенреки, они живут на острове Мадагаскар.
А зеленые?
А
зеленые?
Зеленые показаны вот эти самые 3 вида выдровых землероков. Африканская герсть. Ну, про тенреков я специально особо говорить не буду. Все прекрасно представляют тенреков. Это одни из самых таких примитивных млекопитающих. Раньше всегда считалось. Но достаточно вспомнить, что у тенреков, у золотокротов есть плака, которая, ну, знаете, есть плачные млекопитающие, ехиды, утконосы. Плака существует у многих сумчатых еще. И вот среди плацентарных плака существует только у тенреков и золотокротов. Для тенреков характерны многие другие примитивные особенности. У них совершенный метаболизм, терморегуляция. Сейчас появилась масса работ по их физиологии, и выясняется, что у многих видов постоянная температура тела характерна только для самок, как в период беременности. То есть физиологически это достаточно примитивные млекопитающие. Ну, вот так выглядят выдровые землеройки, 3 вида. Гигантская, средняя, маленькая. Видно, они хорошо приспособлены к плаванию, у них перепонки между лапами. У гигантских даже уплощенный хвост. И несколько слов про тенреков. Но обычно все хорошо представляют собой животные, как бесхвостого. Но большинство видов, они относятся, почти половина видов относятся к этому роду микрогалии, представляют таких вот мышевидных существ. Следующая группа – это прыгунчики. 4 рода, 15 видов, тоже все в Африке. В основном тоже к югу от Сахары распространены. Ну, прыгунчики. Вот так они выглядят. Это слоновый прыгунчик, лесной прыгунчик, коротухий прыгунчик. Для них все характерны длинные задние конечности. И для них характерно рикошетирующие локоносы, они передвигаются, могут передвигаться прыжками, как тушканчики, отсюда вообще-то их название происходит. И вот это род как раз вот этих хоботкоголовых собачек. Видно вот на предыдущем слайде, что в основном все прыгунчики имеют такую невзрачную серую окраску, как большинство млекопитающих. А эти 2 вида, они очень ярко окрашены по стандартам млекопитающих. У них рыжие, черные, контрастирующие тона. И вот я... Ну вы знаете, почему млекопитающие в основном скудно окрашены, да? Почему у млекопитающих нет ничего похожего вроде самца агамы в период брачного поведения с зелеными синими пятнами? Знаете, да? Нет. Почему? Потому что для...
Нет цветного зрения.
Да, у большинства млекопитающих, кроме приматов, у них так называемое дихроматическое зрение. Только у приматов дихроматическое. Они не видят зелено-красную компоненту. И вот я специально искал литературу, нет ли цветного зрения у этих прыгунчиков, ничего такого не нашел. Видимо, все-таки у них это связано это покровительственная окраска, и вот видно, этот прыгунчик, он в естественной среде, в тропическом лесу, где какие-то пятна проникают света, и он тут прекрасно маскируется, как раз такой на рыжей листве. То есть это никак с цветовым зрением не связано. И вот следующая группа – это уникальное животное. Отряд тублидентата, состоящий из одного семейства трубкозубов, из одного рода, из одного вида. Это реал, современный реал трубкозубов. Почти сказать, вот как он выглядит. Это что-то такое среднее между уши у него от осла, пятачок от свиньи. Такие конечности с копытами, не знаю, там хвост мощный, вообще-то фантастическое животное. И он питается общественными насекомыми, термитами и муравьями. Вы знаете, что такая адаптация возникла у млекопитающих несколько раз. Есть муравьеды, есть ящери, которые питаются термитами, муравьями, есть эхидна. И вот козу тоже относится к этой группе. Но вот что интересно, что характерно для всех этих животных, кроме козу?
В смысле?
Что у них общего? А?
Длинные зубы.
Да, правильно, у них нет зубов. А вот у зуба есть зубы. Да еще какие зубы? Вот так выглядит человек трубкозубый, видно, что у него зубы, передних зубов у него нет. Есть мощные задние зубы, без эмали, постоянно растущие. Это вот видно тут, даже на фотографии видно вот эти дентиновые трубочки. Вот как они выглядят в сечении. То есть это такой тип дентина характерен для скатов, ролевков, например, которые дробят раковины моллюсков. То есть этот тип зубов способен для размещение какой-то очень мощной пищи. Так вот, вопрос, зачем трубкозубу нужны такие зубы, если он питается термитами и муравьями, а тогда как у других животных, которые питаются, нет зубов. Кто знает?
Ну, он, наверное, вместе с частицами...
Там термит не будет.
На кого смотрит?
Вместе с частицами и в домика.
Ну, у других не попадает почему-то частицы.
Но у них длинный язык, наверное.
А он у него такой же длинный язык, как у
он
него.
Он больше муравьев ест, или термитов? Термиты мягкие,
такие главные муравьи
твердые.
А?
Термиты мягкие, муравьи твердые.
Ну, другие тоже, муравьи тоже ест.
Муравьи еще к тому же кислые.
Поскольку нет эмали, то дентин хорошо восстанавливается, однослойный зуб. А у тех, да, а его надо без восстановления, потому что кислота его съедает.
Ну, вот такое интересно, но на самом деле объяснение в другом, которого почему-то ни в одном популярном справочнике и нет. Все дело в любви к огурцам.
Чему?
К огурцам. Есть один вид огурцов, который называется кукумис, кумифрукус, а по-английски называется аргвар, это трубкозуб. Он называется трубкозубый огурец. Вот так он выглядит, его плод. У него плод такой плотный, что его никто не может есть, кроме трубкозуба. И у этого животного возник настоящий симбиоз с этим огурцом. Этот огурец и кориалы полностью совпадают. Этот огурец живет только вокруг нор трубкозуба, только на верхней почве. И когда трубкозуб его поедает, в свои эксперименты он закапывает в ямку заботливо, и в них вырастает новый огурец.
Ну, этот огурец узкосезонный корм.
Ну, в другое время питается этими самыми.
И ради этого огурца,
видимо,
зубы. Скорее всего, огурец пользуется трубкозубом.
Ну, я говорю, симбиоз. Я думаю, что тут польза явно взаимная. Следующая группа. Афротериев – это слоны. Хоботные. Отряд к ним относится одно современное семейство, два рода, четыре вида. Ну, про азиатских слонов я говорить не буду. Но вот род лаксодонт, африканские слоны, туда относятся три вида. Один вымер в историческое время, который жил в горах, Атласских горах, на севере Африки. Именно этого слона приучили египтяне и карфагеняне. Именно эти слона сопровождали Ганнибал его поход в Италию. Но другие слоны не столь послушные, не столь приучаемые. Сейчас выделяют современные два вида. Это лаксодонт африкана и лаксодонт циклотис. Африкана – это саванны, обычный слон, и циклотис – это лесной. Африканский слон, ну, видно, что он даже по внешнему виду отличается, но была проделана работа недавно по анализу достаточно больших последовательностей ядерной ДНК. И выяснилось, что генетические дистанции между вот этим саванным и лесным слоном, они такие же, как между азиатским слоном и мамонтом. То есть это такой вполне хороший вид. Ну и следующая группа – это таманы. Три рода, четыре вида. Род прокалий, гетерогирис и тендрогирис. По-русски они незатейливо называются. Это скальные таманы, это горные таманы, это древесные таманы. Что, как выглядят эти все виды? У них мощные, постоянно растущие листья, как грызунов, небольшая диастема, И зубы похожи больше всего на зубы, может быть, носорогов. У доманов, у них выделяется большое количество пота на подушечках. И есть специальный мускул, который поднимает вот эту подушечку. И образуется как бы такая вакуумная присоска. Поэтому они могут ползать почти по вертикальным скалам. И чем они активно пользуются еще у них. Одна интересная особенность. На спине и у самцов, и самок есть особая железа, которая окружена вот таким колпом волос, который иногда выделяется по цвету. И в период возбуждения у них эти волосы поднимаются дымом, выделяется секрет из этой железы, видимо, как-то помогает им выяснять отношения. Ну и последняя группа афронтериев – это сирены. Два рода, два современных вида. Но вот этот род дюгонь, они живут по берегам Индийского океана, ну, в каком-то смысле афротерии, потому что на африканском побережье тоже живут. Но второй вид этого семейства – это морская корова, которая к Африке никакого отношения не имеет. Все это подсемейство гидродомолины, все эволюция происходила в акватории Тихого океана.
Куда берешь его ломантилы?
Сейчас будет вам вот это. Следующий род – это семейство ламантины, один род, три вида. Значит, амазонский ламантин, американский ламантин и африканский. Ну, тоже афротерий, потому что, по крайней мере, один вид живет в Африке. Вот как они примерно общий размер. Самый маленький из них амазонский, самый большой был стерео. Ну и покончили мы с обзором афротериев. Теперь посмотрим, насколько вот это... И я надеюсь, что после такого краткого обзора ни у кого не осталось никаких сомнений, что вот эти все животные представляют такую хорошо очерченную группу близкородственных животных.
Почему?
Теперь посмотрим, какие есть данные, свидетельствующие в поддержку этой гипотезы. Начнем с молекулярных данных. Впервые никто из морфологов, у него в страшном сне не могло присниться объединять этих животных в одну группу. Догадались до этого молекулярные морфологи. Вот были статьи, первые статьи это в 97 году. В 97 году статья в Nature была проанализирована здесь, по-моему, три этих самых митохондриальных гена и два ядерных гена. Было построено вот это дерево по общее по митохондриальным генам 2600. По основанию видно, что вот этот пригончик, тупкозуб, доман, ламантин, златокрот, они образуют здесь кладу. Тут показано ядерную генодинную нерву, и там тоже видно, что вот пригончик, златокрот, тупкозуб, два слона, дюгонь и доман тоже они образуют одну кладу. Другая работа, где тоже одна из таких пионерских, там тоже были три вот этих митохондриальных гена, почти те же самые и ядерные гены. Такие же абсолютные результаты, вот где, значит, вот верхняя клада трубкозуб, пригончик, энрек, златокрот, африканский слон, доман, ламантин и ближайшая к ним это ксенарка. То есть тоже монофилетическая группа. Вот еще из этих пионерских работ. Это 2001 год. Тут было показано, что изучался один из ядерных генов, и там было показано, что у трубкозуба одного из пригонщиков, тенрека, златокрота, ламантина, слона и домана, есть деляция 9 пар оснований в этом гене. То есть такой достаточно уникальный признак. И, в общем-то, я не буду на всех, конечно, молекулярных работах останавливаться, их было множество. Все они безоговорочно поддерживали эту кладу афротериев. В качестве примера привожу одну из последних работ 2011 года, где уже проанализировано 164 вида, 26 фрагментов генов, 36600 пар оснований. То есть это достаточно большая база данных. И тут получается стандартное дерево с этими афротериями, доманы, слоны, дюгони, ламантины, пригунчики, златокроты, канарейки и трубкозубы. Все как положено. То есть на молекулярном уровне 100% железобетонная поддержка этой клады. Посмотрим, что у нас происходит на уровне следующем, на уровне геномном. Вот интуитивно кажется, что чем сложнее организм, тем у него должен быть больше генома. Как бы, но такое это не совсем так. Видно, что вот у простейших размер генома он прикрывает по своим показателям всех многоклеточных животных. Но если мы посмотрим отдельно на позвоночник, какой-то тренд можно там усмотреть. Вот рептилии, у млекопитающих чуть больше, чем рептилии. Тут заметно выделяются птицы. У птиц размер генома намного, ну, существенно меньше, чем у других позвоночных. Чем это связано? А? С чем?
Тяжело носить большой.
С полетом. Это не смешно. Потому что, хотя тут вот эти какие-то там нанограммы, но поскольку в организме, в нашем организме триллион клеток, я не знаю, сколько птички, там может быть не триллион, поменьше, конечно, но если перемножить эти нанограммы на триллион, получится несколько грамм. Для птички это существенно. И закономерно у всех летающих позвоночных размер генома меньше. У птиц, у летучих мышей и у насекомых, я не знаю, у них это самое, у них они вообще все маленькие, для них это не настолько актуально, видимо.
А амфибии почему самый большой амфибий?
Там у них у амфибии происходит. У них геном дуплицируется много раз. Да, и было проделано исследование, даже доказано, что у птерозавров был, изучали по гистологические препараты, и видно, что размер эстронов он скоррелирован с размером генома. И было показано, что у птерозавров заметно размер генома был меньше. То есть это общая закономерность. У всех летающих животных размер генома меньше. Но и появилась в 2007 году такая статья про размер генома млекопитающих, и получается удивительная картинка, что вот афротерии, у них оказывается размер генома, тут в пикограммах уже вычисляется, в среднем 5,3. У ксенар 4,6, у архонтобиевис, у лавразиатерии, значит, всего он понятно, потому что там тысяча видов летучих мышей. Я вам только что сказал, что у летучих мышей он заведомо меньше, потому что любая группа, которая включает летучих мышей, у них будет размер генома меньше, в среднем. Ну вот, один из хороших результатов, который подтверждает... А? Хороший результат, который подтверждает гипотезу афротерии. И геном у них меньше. Больше, в смысле, чем у них. Но оказалось, что все далеко не так. Вот в этом, по-моему, 2013 в прошлом году была опубликована статья, и оказывается, что это было overestimation, переоценка. На самом деле никакой разницы в афротериях нет. В размере генома просто неправильно посчитали. Ну, статья опубликована. Хорошая жена, не важно. Значит, но зато они нашли другой признак, что у них оказывается соотношение гуанина и цитозина как-то особое в этих афротериях. Что это такое? Ну, у меня эти ДНК, тимин, аденин, две водородные связи, цитозин, гуанин, три. Значит, эти нуклеотиды, они более, чем больше этих пар, тем более как бы устойчивая ДНК, потому что там три водородные связи. И эти подсчеты, они применяются в отдельной систематике в том числе. Ну, вот, было построено дерево, это 2010 год, для всех млекопитающих содержанием вот этого гуанин цитозина выяснено, что для предков плацентарных оно было 46,2%. И вот мы посмотрим, где красные, там повышенное содержание, скажем, у землероек 53, а у ежей 48. У всех приматов низкое, нет никакой вариации. Ну, из этой, вот, а вот эти самые афротерии. Видно, что у доманов и слонов оно небольшое, а вот энреков оно почему-то очень большое, одно из самых больших. То есть из этой картинки видно, что никакого такого четкого филактического паттерна не видно. И этот признак для систематики, я думаю, большого значения, тем более для макросистематики, не имеет. Следующий уровень – это хромосомы. Но вы знаете, что хромосомы имеют в систематике млекопитающих, в микросистематике млекопитающих огромную роль для многих, многие виды отличаются по хромосомам. Но до последнего времени в макросистематике они не применялись, пока вот не был разработан этот метод, фиш, который называется флуоресцентная инситу гибридизация, когда берут, скажем, хромосомы человека и гибридизирует с хромосом какого-то животного и строит карты гомологичные, какие участки хромосом животных соответствуют хромосомам человека. И такие данные они позволяют впервые применять хромосомы для каких-то вот этих реконструкций клинических. Была вот одна из первых работ по этому поводу, обзорная в Nature 2007 год. И тут показаны вот эти синапоморфии, это группы сцепления хромосом. Видно, что для... Да, надо сказать еще до этого про геном. Вот эти... У всех афроинсектифилий, трубкозубы, ригунчиков и афроцерицит, у них диплоидный набор никогда не бывает больше 40 хромосом. А у всех пенунгулят никогда не бывает меньше 48 хромосом. Это по поводу того, какие они хорошие родственники. Вернемся к синапоморфии. Вот для всех было выделено только одна синапоморфия, это 5-21 хромосома человеческая. Вот здесь это те же данные в виде таблицы, вот там. Вот 5-21 хромосома, только для, только в афротериях оно случается. Ну вот как это выглядит, на вот эта карта, где хромосомы трубкозуба, вот они построены, здесь участки гомологичные хромосомы человека. Действительно, 5-21 вместе, еще 3-е вместе. 5-21-3-е. Такое сочетание встречается еще нашли у элефандулуса, у прикунчика, у золотых рота есть. И есть у ламантина только 5-21, 3-е нет. Только 5-21. Ну, а что происходит у слона? Вот у слона 5-я хромосома, а он где 21-я хромосома вместе с 3-й. То есть слон как бы в эту группу не попадает. Возможно, эти хромосомные данные, они не имеют значение и дают какую-то информацию о филогенетической связи. Но проблема в том, что пока еще эта отрасль находится в стадии накопления данных. Пока еще не накопилось достаточно материала по всем видам, чтобы сделать нормальный филогенетический анализ. Может быть, они потом в будущем будут использоваться в качестве поддержки. Но пока я думаю, что эти данные, они недостаточны для того, чтобы считать, что хромосомные данные как-то поддерживают вот эту гипотезу афротериев. Вот как были эти геномы. Трубкозуб, у которого мало хромосом, и слон с гигантским количеством хромосом. Ну и теперь следующий уровень организации – это морфология. Конечно, когда пошли эти публикации молекулярные про афротериев, морфологи спохватились, как же так мы поглядели такую группу, стали искать морфологические признаки синапоморфии. И вот стали появляться одной за другой статьи, вот с таким названием. Число грудных поясничных позвонков, первая скелетная синапоморфия для афротериев. В чем тут смысл? Оказывается, исходное для плацентарных было характерно 19 грудных поясничных позвонков. И это сейчас подтверждается по онкологическим данным, древнейшая ЭМА, у нее действительно 19. Почему грудные поясничные? Потому что их очень сложно разделить. И вот эти считают обычное место. И видно, что вот это вот афротерии у золотых ротов исходно было 19, у золотых ротов 22-24, тумеряков 21-24, прыгунчиков 20, трубкозуба 21, сирена 24, слоны 23-24, доманы 28-31 даже. И это более ранняя работа, с которой такие же были аналогичные данные. Вот афротерии, у них увеличение этого числа до 21-30. Казалось бы, хороший такой признак, но на самом деле увеличение происходит и в других группах. Вот пересадатели тоже 22-24. Да. То есть сам по себе, я думаю, что этот признак, он, его вообще нельзя рассматривать как морфологический синапоморфий. Это какой-то тренд, который вот, ну, каким-то образом вот он у этих животных увеличивается число позвонков. С чем это связано, толком сказать нельзя. Другой признак – это позднее прорезание постоянных зубов. Вот если мы посмотрим челюсть Тенрека, вот это старый экземпляр, вот это постоянные все зубы, это два премоляра, три моляра, видно, моляры стерты почти полностью. Это в одном масштабе. Это молодой зверь, у которого прорезались только два маляра. Третий маляр не прорезался. Еще не сменились молочные зубы. И он по длине, даже больше. Это один вид. По длине он даже больше этого старого. И тут видно таблицы, когда челюсть, 95% челюсти взрослой, что 1/3 постоянно зубов прорезывалась, это златокроты и ригунчики, половина прорезывалась, это несколько видов пенериков, доман, выдрова из землеройка и 2/3, ну и так далее. Но видно ясно, что из этой картины, что у них действительно прорезается поздно. Это заметил еще, было замечено еще давно, еще Лехе, известный шведский зоолог, морфолог, писал, что вот тенерек и златокроты отличаются этим от всех других полстанных млекопитающих.
Ну, а у селена фаламантина?
Сейчас я про других скажу. Ну, давайте да, сначала про других. Как, что происходит у доманов? У доманов такой красивой картинки не нашел, но есть данные по прорезанию зубов. Вот видно, что М3, последний зуб, он прорезается полностью в 28 месяцев. Это почти 3 года. То есть это поздно. Достаточно. То есть да, действительно поздно проявляется. Что происходит у этих самых? У слонов, у ламакинов. У них все по-другому. У них происходит так называемая горизонтальная смена зубов. Этот уникальный феномен, он характерен для млекопитающих. Вот тут показан горный валаби. Тетрагаля. Горный валаби, у него бывает до 6 маляров, которые образуются один за другим, как батареи. И зубы движутся. Передние стираются, все время образуются задние. Задние замещают на их место. То же самое происходит у... Вот показан ламантин. У него тоже до 6 миллиардов бывает.
Это у дюбы не помню, что-то другое, никакого ламантина.
А?
У дюбы не помню, что-то другое.
А у дюбы не другое, сейчас я про дюбы не скажу. Значит, вот как это в общей схеме видно. Вот эти виды, которые встречаются вот эти горизонтальные... мезиал дисплейсмент, горизонтальный сдвиг в переднюю сторону. СТ – это добавочные зубы, когда появляются. ДЕ – делает равшина за медленное прорезание зубов. H – это гипсоадонтные зубы, а CDR – это вот когда вот уже есть вот эта машина, когда меняется, постоянно зубы заменяются. Вот мы посмотрим, скажем, вот ламантин, у него есть добавочные зубы, и у него есть вот этот постоянный рост. Почему? А у дегоня нет постоянного роста, но зато у него гипсоадонтные зубы. То есть это разные пути одной и той же адаптации. Либо она достигается тем, что низкокоронковые зубы постоянно образуются и смещаются, и так обеспечивается больше крылышки. Либо за счет того, что высота коронки увеличивается, и зубы медленнее стираются. Точно так тоже характерно для слонов. У них высококоронковые зубы, поэтому у них нет такого постоянного смены. Вообще у современных слонов нет смены зубов, как вы знаете. У них образуются молочные зубы, которые не сменяются, и они вот так будут горизонтально один за другим, потом маляры за ними. Такой же феномен характерен для голых землекопов, даже в какой-то степени для нас с вами характерен задержка развития. То есть видно, что тут совершенно другой механизм. Тут никакого такого делает рапшин нет у этой группы пенангулят. Что происходит у доманов? У доманов немножко другая структура. Доманы не растительноядные. Вообще многие морфологи сближали доманов с пересадактами, с неправильнокопытными, там есть признаки. И знаете, вот это то, что наша особенность млекопитающих, то, что у нас дифеодонтная смена зубов, это считается достижением. Но с другой стороны, это сильно ограничивает рост млекопитающих. Крупных млекопитающих, как гигантские звероподы, нет. Потому что всего две смены зубов. И самая крупная ныне живущая млекопитающая – это синекит, у которой вообще нет зубов. То есть у него нет этой проблемы. Как достигали эту проблему гигантские неправильнокопытные, вроде эндрикопии? У них точно так же была поздняя смена зубов. У них молочные зубы работали там, сейчас не помню, несколько лет. То же самое происходит у доманов. У него зубы поздно сменяются, потому что он питается растительной пищей. Это адаптация достигнуть большого размера и, в общем-то, больше прожить. Потом я буду говорить, что некоторые дома, на них достигались копами гигантских размеров, были ремонты. То есть это одна из адаптаций, которая позволяет потом увеличивать размеры жилов.
А что?
А что, с чем это связано в пользу развития УТНРКов? УТНРКов, я думаю, это просто сохранение исходного состояния, которое было в мезозойской плацентарии. Мне доводилось изучать смену зубов у железистых, у нижних нилов. У них точно так же поздно привязались, у них очень долго функционировали молочные зубы. У ТНРКов просто сохраняется вот эта примитивная стадия. То есть это ничего общего нет ни с доманами, которые свои адаптации, ни тем более со слонами и с ламантинами.
Другие морфологические признаки.
Оказывается, семенники. Но тут показан трибунчик и слон. Видно, что у них семенники находятся в брюшной полости, так же, как у утконоса. У многих других млекопитающих семенники опускаются на брюшной полости. Они могут опускаться либо в мошонку, показано там, либо просто опускаются, а мошонки не образуются из брюшной полости, как у тюленей. И вот одна из первых работ, еще 99-й год. Эти два признака были на тогдашние диафилогические. Видно, что вот это белым это брюшной полости, серым цветом это опущенные, но не в мошонке, черным опущенные в мошонке. Вот тут показаны тенреки, у одних опущенные, у других тенреков не опущенные. Вот еще у златокротов, доманов, сирен, слонов опущенные, у трубкозубов не опущенные, в смысле, у трубкозубов опущенные. То есть такого четкого фенотипического паттерна нет, но если наложить все это на современное дерево, видно, что просто вот это сохранение семенников в брюшной полости, это просто сохранение примитивного признака, которое потом различным видом модифицировалось в более продвинутых млекопитающих. То есть это просто плезиоморфный признак, который не сохранился и который никак раскрепся в апропере свидетельствовать не может. Ну, теперь вернемся в палеонтологический этот. Появились еще несколько отрядов вымерших. А вот этот клад африцептифиля. Про обиду Малагасию я несколько слов скажу позже. Талимоиды – это небольшая группа африканских животных. Известно всего там три рода из олигоцена и миоцена. Череп немножко похож на трубкозубов. Возможно, они относятся к афротерию. Особо я про них говорить не буду. Афридентата – это отряд, выделенный для одного вида. Это евротаманда, якобы муравьед, описанный из миоцена Германии. Честно говоря, я нигде не нашел. А тут есть ссылка на работу одну, но я нигде в этой работе не нашел, с какой стати его относили к афротериям и вообще нигде. Видимо, это какая-то ошибка. По современным тем представлениям, это евротоманды, они ни к муравьедам никакого отношения не имеют, это какой-то примитивный ящик из этих отрядов летут. Вот. И у пенумбулят тоже две вымершие группы, но эмбритоподы это. И по морфологическим данным они сюда относились. Сюда относятся гигантские аксиноэтерии, олигоценовые и несколько других таксонов, никаких проблем нет. Но вот эта странная группа дисмастилия, которая тоже относится к пенумбулятам, морфологов нет сообщений, но и которая как бы относится к афротериям. Странность ее в том, что эволюция была связана с бассейном Тихого океана. Древнейшие дисмастилии известны из олигоцена штата Орегон, Вашингтон из этих побережья, нигде, никогда в других районах не накопили никаких дисмастилий. Это небольшая группа, для нее характерно мирное разнообразие, такие бегемотоподобные животные. Но вот видно старая еще работа по морфологическим данным. Вот дисмастилии, сельсинская группа для хоботных, вместе образуют группу с сиренами, группу тетитерий. То есть это тетитерии, но как бы не афротерии, потому что никакого африканского следа у них происхождение установить не удается. Но еще более подробно про палеонтологическую летопись. Здесь показаны вот эти основные отряды афротерий. Видно, четко выделяются три группы. У одних это трубкозубы, тенреки и златокроты. У них нет глубокой летописи. Самые древние достоверные находки этих лап – это миоцен. Есть, а у прыгунчиков, доманов, слонов и сирен есть палеогеновая история. Мы начнем с этих последних групп. Макросвиньи, прыгунчики. Умеренно разнообразная группа. Известны только из Африки, никогда не выходили за пределы Африки. И известный самый ранний таксон Чамбис относится к раннему отцепу. Что уже хорошо. Доманы. Тоже умеренно разнообразная группа. В основном они жили, они доминировали во всех африканских фаунах до миоцена. До того, как туда пришли парнокопытные, когда пришли парнокопытные, они заняли жесткие экологические ниши. И доманы дожили в жалком виде. Одна группа, вот это семейство Плиогероцин, распространила в Евразию, и там, я совсем неизвестно, в Грузии, доходили до Таджикистана, Китая, и к этой группе относятся гигантские доманы. И древнейшие доманы, Сигиуриус и Микрохирос, тоже известны из Нижнего Эоцена. Ну и другие таксоны. Слоны тоже до миоцена. До Нижнего Миоцена их эволюция постигла в Африке, когда произошло соединение Африки с Азией. Они, как и доманы, распространились по всему миру, но дринотериды только в Евразии, а слоноподобные элефантиформис, они в Америку проникли, даже в Южную Америку, где дожили до плейстоцена. То есть жили почти все смертные, кроме Австралии, Антарктиды. Разнообразная группа есть. Ранние оценные представители – это фосфатерии, ну и несколько других родов. Что же нам говорят эти древнейшие находки, эти кафратерии? Вот появилась такая работа в 2000 году. Раннетричные млекопитающие Reinforce усиливают молекулярную плату афроферия. Надо же, это опубликовано в философских трудах, нужно какую-то сенсацию увидеть. Не просто кости описывают, а что-то они дают. Что они дают? Они усиливают эту молекулярную плату. Что здесь описано? Действительно, вот здесь описан вот этот древнейший макросилит, Чамбиус. Раньше он был известен только по зубам, сейчас нашли челюсти, пяточные кости. Точно так же вот этот древнейший доман Микрохирекс тоже был известен по зубам, нашли челюсти, пяточные кости, все это включили в большую морфологическую базу данных. Что у них получилось? Вот смотрим макросилиды. Для них сестринская группа – это североамериканские кандиляры апеллисины. Для доманов сестринская группа – это кандиляры европейские луизианины. Для сирен сестринская группа – это азиатские антрагуманины. Клады усилены, конечно. Ну, клады пенунгуляты усилены, которые усилены не нуждались. Тут нет никаких афросредств. Клады усилены, это без сомнений, но афротерили это после того, если каждая группа имеет независимое происхождение на других континентах. Эти еще была работа, тоже важная, в 2004 году. Это вот как раз эти североамериканские кандиляры изучались в семействе апеллисид, и было показано, что у них много очень ксеноморфий в строении постраниального скелета вместе с прыгунчиком. Ну, теперь вернемся к тем трем отрядам, у которых нет приполягиновой летописи, с которыми гораздо сложнее поэтому выяснять отношения. Первый – это трубкозубы. Они известны с Нижнего Миоцена, выделяется несколько родов, но они уже все трубкозубы, они ничего не дают. Этот род, Риктропус, он тоже с Миоцена известен. Он вместе с слонами проник в Азию, они были и в Причерноморских степях, и на Кавказе распространены достаточно, и до Пакистана отходили трубкозубы, тут же современно. То есть летопись трубкозубов ничего не дает нам для их происхождения. Но есть отряд, вот этот Лима Малягасия, который основан на единственном таксоне Плезиоптеропус, описан с Мадагаскара, что уже интересно. К сожалению, он известен по... Эта его реконструкция очень условная. Известны кости посткрания и задняя часть черепа. Неизвестно ни рыла, ни зубов. То есть непонятно, были у него, ни челюсти, были у него зубы, не были. То есть раньше его относили к трубкозубам, видно из названия Плезия Ориктеропус. Но вот была работа Росса Макфи, он тщательно изучил и показал, что слишком много отличий, это просто роющее какое-то животное, которое конвергентно похоже на трубкозуб. И он выделил поэтому новый отряд, этот Бивер Малагаси. И недавно совершенно была работа, а вымерли они совсем недавно, несколько тысяч лет назад. Поэтому из их костей извлекли коллаген и проведя вот этот молекулярный анализ, выяснили, что этот презриптеропус ближе всего не к зубам, а к мадагаскарским тенрекам. То есть вполне возможно, что это какой-то сильно специализированный большой тенрек. Что в общем, в чем, в общем-то, нет ничего удивительного. Ну и следующая группа это сирены. У сирен тоже хорошая летопись. У них была долгое время одна проблема, древнейшие сирены и оцинами. Они были известны из Карибского региона, тоже не имеющие никакого отношения к Африке. В частности, вот эта самая древняя примитивная сирена Пилосирина из Ямайки, которые были хорошо развиты задние конечности. Видите, что у сирен постепенно редуцировались конечности, полностью исчезают в современных. Их вот находят в раннем оцене Китая. Ну, буквально в прошлом году была найдена каменистая кость сирены в Африке, как раз в этом местонахождении, где Чамбиус и другие находки. Из нейрофизиологический анализ, хотя по одной кости, но там много признаков, выяснили, что это наиболее базальная сирена. И действительно, возможно, сирены возникли в африканском, но не в Африке, они возникли в бассейне Тетиса, но в африканском регионе. И поскольку тут еще было расстояние не такое большое, Атлантика еще не сильно разошлась, они очень быстро сирены расселились по всей вот этой части Тетиса, попали в Карибский регион, там дали свою радиацию. Ну вот, находка, самая последняя находка, это 14-й год, Ацепея. Древнейший скал, череп Афротея. Все те ископаемые, ранее оценивая, о которых я говорил, они были известны челюсти, зубы. И теперь нашли, наконец, череп. Ну, ясно, что череп, наконец, нам расскажет всю правду про происхождение Афротея. И автор утверждает, что вот эта Ацепея – это первая промежуточная форма между насекомоядноподобными и ангулятоподобными афротеями. Оказывается, в чем ее уникальность. Поэтому статья Тулсмана выполнена. Вот как выглядит этот череп. Там два черепа, на самом деле, самец и самка. Там был четкий половой диморфизм. Смотрите, конструкция. Вот. Филонетический анализ, который он провел. Вот здесь пенунгуляты, группа. Здесь прыгунчики, макросолидия. Вот Ацепея, она попадает у них вместе в один клад вместе с выдрой из землеройки. Потом идут эти птолемаиды вымершие и трубкозуб. То есть вот мы видим афротерии здесь, афротерии здесь, афротерии здесь. Тут между ними затесываются почему-то неправокопытные. Какие после этого это афротерии какая-то. Ну, посмотрим, что же общего у этой Ацепеи с выдровой землеройки. Оказывается, у них общий один только признак. Одна синапоморфия – это редуцированная заглавидичная опоступь. Сейчас я вернусь назад. Вот здесь у многих млекопитающих, вот здесь глазница, и за ней на лобной кости бывает вырост. У приматов у нас сплошная перегородка. Но явно, что это не примитивный признак, исходного плацетарных его не было. Это плезиоморфия. Тут просто в этом анализе, во-первых, он неправильно закодирован признак, они считают его синапоморфией. Что ее отсутствие, то есть наличие это плезиоморфный признак. И во-вторых, только на основании этого признака содержать этого цепи с выдрой землеройки, то нет ничего общего, это, по-моему, не очень корректный результат. Ну и сейчас в последнее время стали появляться новые таксоны, которые имеют происхождение к этим афросалицидам. Происхождение афросалицид. Это несколько родов. Виданель фрасия, Лямбда галли и другие. И вот эта кладограмма замечательная, что она связывает эти таксоны. Вот здесь показан тенрек современный. И с родом афродон, который относится к семейству Адапис рекули. Вот как выглядят примерно эти зубы. Вот виданель фрасия. Для всех современных тенреков у них характерна так называемая залимбодонтия, у них тяжелает метакон, редуцируется, и тут видно первые стадии этой процесса редукции. И вот для сравнения зубы, зубы выдовой землеройки и зубы этой цепи. Я не знаю, зубах, ты понимаешь, что у них общего есть, по-моему, абсолютно ничего общего. Это типичные кандидатовые зубы. Это зубы насекомоядного животного. И вот эти атака сарикулиды есть, сейчас появляются. Они известны в основном по изолированию зубов. Но сейчас появился материал по хускранию, и в одном из последних анализов вот показано положение их атаки сарикулид. Вот кроновая группа плацентарных, все плацентарные. А вот адапис циркулит, они относятся к самой базальной радиации плацентарной железозойского уровня. Если это так, действительно так, в чем я не могу уверен, потому что еще недостаточно материала, то тогда афропеев их связи можно представить в таком виде, что вот эта группа афросиолицит происходит от очень базальной радиации плацентарных мезозойских, и это объясняет их примитивные признаки, несовершенную терморегуляцию, присутствие плаки и другие. А все остальные происходят от радиации каких-то разнообразных комбинаторов. Но непонятно тут положение фруктозу, потому что он может по одним данным относиться близок к афроцерицитам, по другим данным к прыгунчикам. И есть, по крайней мере, один признак, который помогает более-менее установить его положение, это образ жизни. Все тенреки, ну правда токотов я не буду говорить, потому что они подземные животные, все тенреки – ночные животные, исходно ночные животные. Все вот эти потомки кандиляр – это дневные животные. Ведь фруктозуб – это тоже ночное животное, исходно ночные животные. Что это говорит? Все вы помните, что центарные, почему они потеряли цветовое зрение? Потому что они мезозой жили ночью. В нем было опасно ходить динозавров. Могу сказать. И они выжили, потому что ушли в ночь. И в связи с этим связано совершенствование запаха и слухового аппарата у них. И выйти на поверхность, возможно, было, скажем, на дневную жизнь, можно было только после того, как вымерли динозавры. И когда они вымерли, была резкая вспышка формообразования динозавров, появились вот древние питающие, плацентарные. И вот эти все таксоны, они связаны с вот этой постмезозойской радиацией плацентарных, уже после вымирания динозавров. Они все исходно дневные животные. Вот эти все древние, исходно ночные животные, они, как мне кажется, относятся к той же мезозойской радиации. В общем, это вот, в общем, все, что я хотел сказать.
Спасибо. Вопросы есть?
Да. Саша, а вот традиционная точка зрения на происхождение хоботов, это все-таки, что они азиатские, азиатское происхождение. Вот. Александр Каранович, как-то он даже, по-моему, на съезде на одном из этих недавно съездов поступал, и тоже сопоставляя эти две точки зрения, не поддерживал.
В терминах хоботника, как кроновая группа, они древнейшие хоботные, они африканские.
То есть это африканцы?
Но сельская группа для них это антракобунины. Да. Или фенокодотипы, по-разному этим самым. Это азиатские антракобунины, то есть их предки, они, ну, грубо говоря, пришли из Азии в Африку. Там возникли из них хоботные.
Понятно.
То есть группа, она африканская, но ближайшие предки жили в Азии.
Ой, вот так, да?
Еще вопрос. У меня такое замечание по поводу Сирии, повторяю, не ближе, чем все остальные бумаги. Достаточно примитивно показано ископаемый ареал в Сирии. Но ясно, что это тезисное происхождение, что многие находки, в том числе и оценивали в Европе, Ламантины никогда не были африканцами. Это позднее вхождение. Личнее вообще самые специализированные из этих. А гидрозамалины, морские сопки, морские коровы, они тем паче не имели отношения к этому, поскольку они от примитивных дюганей пришли в Тихий океан, в пролив между Северной и Южной Америкой и вышли на западное побережье Северной Америки, пошли уже туда дальше. Об этом сказано не было. Ареал был показан африканский у того же Ламантина. Хотя это ареал такой великий.
Ну, вы совершенно правильно говорите, но сирены, они не очень характерны, потому что они все-таки водные животные, их нельзя сравнивать с наземными, они по-другому происходили, эмиграции и прочее. Там проще было перемещаться по течениям, по внутреннему бассейну, то есть их в качестве таких групп, имеющих значение для палеогеографии, вообще, по-моему, нельзя рассматривать.
Так, еще вопрос.
У меня вопрос. Да. Значит, если апатерия – это миф, то как тогда объяснить сходство, которое, значит, наблюдает молекулярная генетика?
Я не сказал, что это миф. Я не знаю.
Нет, не важно, это не миф. Да. Чем объясняется молекулярное генетическое сходство? Нет.
Если ты не говорил, что это миф.
Хорошо.
И до конца не было.
Я тоже не говорю. Чем объясняется молекулярно-генетическое сходство при несходстве количества таракальных позвонков и других несходств? Вот почему тогда морфология отличается, а молекулярное сходство? Это вопрос к морфологу также.
Я чуть подробнее можно объяснить. Видите, не совсем корректно сравнивать молекулярную и морфологическую эволюцию. Молекулы – это очень простые структуры, которые имеют очень простые функции. И молекулярные биологи постоянно об этом забывают, что возможности параллелизма для молекул намного больше, чем для морфологических структур. Живут они все в Африке, у них определенные условия, там, температуры и прочее. Надо приспосабливаться, молекулы приспосабливаются к этим условиям. И, возможно, в связи с этим колоссальным параллелизмом связано то, что всех африканских животных относятся к одной молекулярной группе. Я не буду об этом утверждать, потому что я не молекулярный биолог. Есть другие варианты. Возможно, там какие-то роли играет вермициальный перенос генов, который вообще не изучен. Но в мою картину эволюции млекопитающих по протеи не укладывается. Сколько бы мне молекулярные биологи не говорили, они от этого больше укладываться не будут. Единственное, что позволит это признать, это палеонтологическая редкость, когда мы сможем детально проследить происхождение каждой группы, тогда все станет на свои места.
Комментарий небольшой. Да. Вот я не буду сейчас останавливаться на молекулярной модификации, потому что человек ясно сказал, что он молекулярный биолог, и слава богу, что он говорит это здесь, где-нибудь еще, более компетентно, чем я. Но вопрос в другом. А не кажется ли вам, Саш, что совсем неосмысленно сама задача поиска молекулярных морфологических симпоморфий для одной группы. Вы наверняка не сможете привести ни одного примера, когда группа подобного ранга, возраста и разнообразия имеет хорошие морфологические симпоморфии. Я не прав?
Например?
Реально. Кого вы хотите найти, пожалуйста, на проекте? Что у этого зверя должно быть? Вы поверите, что
он может
быть? Вопрос. Дело в том, что как раз мы-то и не хотели найти по протеи. Это те, кто приняли точку зрения молекулярных генетиков на эту схему, они начали поспешно искать эти признаки.
И что-то находят?
Что-то они будто бы находят. Там еще были мышцы рыла у многих удлиненного, которые тоже адаптивное значение имеют. Там были вот эти позвонки, были еще. То есть идет такой активный поиск поддержки того древа, который все время упорно получается, почему мы действительно не очень пока понимаем. Вот. Но у нас за последние несколько лет, когда уже созрела вот эта гипотеза протерия, накопились палеонтологические данные, которые в Африке появляются с каждым годом, и они начинают интерпретироваться уже с учетом этой новой концепции. По-видимому, это важно и интересно.
Наша задача в том числе состояла в том, чтобы проследить, а каким образом все-таки, ну да, мы и раньше знали, что более-менее, как откуда выводить хоботных. Мы и раньше догадывались, что доманы связаны с кондиляторами гепсодиальтильного уровня. Мы и раньше понимали, что прогульщики это что-то подобное, вернее, что-то происходящее от апельсин. Но мы не имели этих находок на африканской территории, которые бы заполняли вот эти лакуны. Теперь мы имеем, и они подтверждают старые наши гипотезы морфологические, палеонтологические, которые были в отсутствии этих палеоценовых и ранее эоценовых находок. Вот. Поэтому в данном случае наша аргументация сводится к тому, что уж по крайней мере есть два происходящих от разных предков в разное время ствола, которые ну, вот, называются афросалициды или афроэнцефилия, и, ну, если угодно, там, пенангулята, или если с рукозубами, то афроунгулята. Вот. И для каждого из них, для каждого из этих стволов, вроде бы, намечается время и место. То есть, когда произошла основная радиация. Ведь, вот, например, понятно, что мы недостаточно показали всю палеонтологическую историю каждой группы. У нас просто для этого не было времени, а я так полагаю, что еще и, может быть, так детально это и не нужно, хотя в каждом случае в отдельном это очень интересно. Ну, скажем, то, что касается пресловутых афросалицидов. Там очень интересная история. Самые древние палеоценовые находки – это действительно очень близкие к европейским формы. Некоторые из них близки к североамериканским, ну, по строению зубов и тех нижних челюстных остатков, которые мы имеем в ощущении. Они совершенно никакого вроде бы отношения не имеют ни к каким тенрекам, тем более златокрабам. С другой стороны, сверху, если идти, мы доходим до раннего миоцена и все время видим одно и то же, как с трубкозубами. Точно так же и у тенреков. Одни тенреки, но, правда, не на Мадагаскаре, а в Африке. Это же африканские находки, а не мадагаскарские. Вот. И то же самое златокрабы. Это полностью скомпонованные 20 миллионов лет назад группы. Значит, что-то произошло в промежутке между там, серединой палеоцена и началом миоцена. А там, слава богу, достаточно времени. И колонизация Мадагаскара, возможно, тогда же произошла. Ну, сейчас Мадагаскар оставит. И находки, которые сейчас есть, они, ну, с каждым годом они увеличиваются, но тем не менее, пока их еще очень мало. До меня доходит каждый из них, ну, вот благодаря той работе, монографии Конис-Камаяна, где была мной сформулирована эта гипотеза про Тарракомор. До меня доходит каждая эта находка, и каждая находка добавляет что-то новое в происхождение. Здесь таловит на малярах образован так, что уже понятно, что началась вот эта залендоморфная редукция. Здесь смещение паракона внутрь, а метакон редуцируется, вот как это Саша на выданной фарасии показал. И там еще много промежуточных форм, от всех из них известны фрагменты челюстей и зубов. Но тем не менее они все складываются сейчас в довольно любопытную последовательность, которую можно уже построить. То есть вот наметить, когда появились уже тенреки и златокроты, тоже теперь можно. Тем не менее, возможно, действительно, они происходят в очень... то есть, начало берут в очень древние времена, действительно, меловые, ну, позднемеловые, и родственные европейским и североамериканским. То есть,
простите, просто я не знаю, а какие группы в этом оказывающем ближайшем десерченске могут к этим самым?
Афросалицидов?
Да. Ну, при вот этой гипотезе, потому что это не очень понятно. Я не очень хорошо знаю про
то есть, какие отряды? Афротерии? Другие?
Нет. Они, наверное, не поняли. Про афротерии, наверное, конечно, идут вообще. Где они окажутся в этой ситуации должны, на морфологическом деле?
Ну, получается так, что вот эта вот группа, Адатиосалипулий, которая была распространена, вообще-то, ну, достаточно широко. Есть вот деканы лекции, это позднемеловая форма из Индии. Они являются вот самыми ближайшими средствами. Самое интересное, что с ними пытаются еще и сближать некоторые другие группы, в частности кальмар.
Можно назвать? Был вопрос. Должна ли большая группа иметь напалмов? Да, это совершенно не должна. И мой посыл был не в том, что эта концепция не верна, потому что их нельзя найти. Скажем, для лавразиптерия тоже нет напалмов.
Конечно.
Но проблема в том, что лавразиптерия не вызывают отторжения. Там все понятно. Там для общих напалмов нет, они просто утрачены, как сволюции. Но там понятно, для как каждая группа. Синопоморф для каждой конкретной группы. Происхождение понятно, никакого неприятия не вызывает ни один из этих
модалей. Вам не кажется, что здесь парадокс? Что здесь парадокс? Что лавразиптерия должны безусловно оторваться в той же степени, что и афротерия. Потому что одно и другое, они существуют только вместе.
Да, конечно.
Тогда извините.
Серьезно?
Погодите, это группа, да? Задал вопрос, а определенные группы, вот некой крупной, которые вот, на этикете снопоморфы.
Это крупная древняя.
Да. Но, допустим, группа, ну вы очень такая крупная, но тем не менее слишком разнообразная, как парнокопытная китообразная, да? Среди современных мы не найдем снопоморфы.
Извините,
но когда мы не находим.
Синопоморфы есть в ископаемых
вообще. Ископаемые, да, вот мы находим. Значит, почему мы вот сейчас.
Нет, китообразные там,
дайте ему вопрос.
Все-таки
палеоцен. Какой палеоцен? В том-то и дело, что мне кажется, что здесь происходит подмена понятий. Никто не говорит, не должен быть вообще-то с палеоцене или ацене. Группа безусловно меловая.
Кто?
Базальная радиация.
Протерии
или меловая?
Это отдельные современные ветви ее палеоцен. А базальные ее...
Ну, тогда это все происходит в Северной Америке.
Нет,
не в Аморе, да, это не в Аморе, потому что вот эти кандидаты, их не было, то есть они появились сам как самел, кандидаты. И они появились в Северной Америке. Почему не, вот была какая-то, когда только вышла я работала, была изучительная работа, показала, как это международный геолог, изолированную Африку. Ну как замечательно, смотрите, Африка же весь
самый был изолирован.
А никто не обсуждает сейчас место, мы сейчас обсуждаем время.
Ой, а можно итоги? Можно вопрос?
Нет, я вам скажу про сначала про место. В Африке не было единственная находка первого млекопитающего в Африке, то есть в Африке нет, это на Мадагаскаре. Один видим был. Одна находка в Африке, когда жили, когда доминировала группа, которая сейчас только начинает, это не самое, это два на три. Это группа ужасно примитивная. Ее наличие показывает то, что она нарушена только потому, что более прямых питающих нету.
Вы значит, эти следы. Вопрос места абсолютно второстепенный. Вопрос времени.
Замечательно. Давайте включим туда, пересадатель и артиодатель, и тогда все по
временем еще
тоже происходит от людей.
С временем? Кто ты делал, что это вот точно не
так? Что точно?
Что с временем из них не происходит от
людей? С временем еще более простой. Сейчас эволюция меловых вот этих стволовых людей, она изучена достаточно детально. А по зубам можно сказать, когда такие структуры формировались. Ничего более такого современного, никакой современной клады практически нет. Но вот есть эти самоцитивы, единственные клады, которые там автор. Есть вот эти кандидаты, возможно, копытные, они доходят там до Марса, ничего древнее нет, никаких современных фонтанов. Были совершенно другая эволюция. Ничего продвинутого там нет.
Саша, то есть вы склоняетесь с той точки зрения, что современная плацентария фактически фигурирует в крайнем случае самый поздний момент. И никак не раньше.
Время раньше,
для вас уже не пилят. И просто это интересно, потому что...
Нет, я вам скажу, какие группы могли реагировать раньше. Не 90 миллионов лет, это, скажем, 90, ну 80, да, 90. Вот это начало поздней эры. Вот когда жили, когда могли быть таких натуры, когда эти сопролюции? Есть, но есть один таксон, который, возможно, к ним относится. И от этого таксона могут происходить холерики из Латакатани. От него могут происходить приматы, и от него могут происходить летучие мыши. Вот от этой группы, не от этого таксона, а вот от этой группы. Вот эти группы, они, возможно, имеют глубокое происхождение. А все группы, которые связаны с кандидатами, все копытные, все вот эти хоботные, золотокоты, они имеют радиацию, они относятся к крайне полярной радиации. Никаких меловых коней у них нет.
Это понятно, очень хорошо. Но тем не менее, это не означает, что радиация в самих людей происходила. Вы отлично понимаете аргумент, что вы не распознаете ранние стадии.
Да.
Для вас это все оружие, а там и сидите.
Да.
И поэтому задача...
Ну, если мы можем находиться в крайней науке, если мы можем их распознавать, как мы эти гипотезы будем тестировать.
Возможно, в рентген уже, когда мы приходим к тому, чему мы ушли, вы не можете тестировать эти гипотезы.
Просто вы не можете распознать.
А вот это уже подмена понятия.
Так, да, у меня вопрос такой, чисто вот понятологический. Значит, современное сведение о понятологической ветке чему-то задействованных групп, какой они дают прогноз? О времени и месте гренотального переноса или генетического параллелизма? Вы же можете предсказать, если вы говорите, мы знаем, кто где живет, там-то, там-то, параллелизм на лицо, значит, тогда-то и там-то должен был произойти гренотальный перенос. Или параллелизм в связи с представлением там, африканскому климату.
Нет, ну, понятно, когда они попали вместе на одну территорию.
Когда это было? Когда вместе Дюгони там были?
Ну, они вместе живут в Африке с начала эоцена. Пока не
все вместе они все попали вместе, в позднем палеоцене. Была связь, да, трансфетическая.
А приматы когда попали в Африку?
Приматы попали в Африку в раннем оцене.
Точно в раннем оцене.
Ну, ранняя оцена. На 20 миллионов лет попозже. Да. И за это время никаких примеров, каких регулярных параллелизмов или
каких-то. Ну, во-первых, даже не 25.
Простите, туда попали приматы, которые... Потом выбрали, они не имели.
Они не оставили никаких
помощи. Нет. Современные африканские приматы, они приходят как их предки. Относятся к верхнему оцену. То есть они, радиация современных приматов африканских, она началась в процессе путешествия. Почек это олигоцен.
Вот это точно
олигоцен. Ну хорошо, да. Ну простите, но все равно довольно большой период.
Это критичный период.
Да.
И что? Я хочу Саше сказать. Саша, ты спрашиваешь, вот вы знаете распространение и так далее. Имею в виду, что то, что сейчас находится, как правило, все в единичном состоянии. О каком-то реале пока судить сложно. Поэтому и определение, оно тоже достаточно висящее. Впрочем, так же, как и личное, как и любое морфологическое, очень субъективно. Поэтому ставить вот вопрос, вы знаете, когда появились, значит, здесь что они могли переправить гены и так далее, и так далее. Это не тот уровень еще пока.
Нет, но они же отвечают.
Они не используют, они стараются соединить и то, и другое. Но, нет, это единственный путь, который остается.
Есть, слава богу, геологические данные, когда связь наладилась.
У меня тогда следующий вопрос. А вот это генетические болезни, вот здесь мастили, допустим, не болели, да? Они то есть, хотя они Т4, но не болели, да, скорее всего,
можно. Они там не сохранились. Если бы они выиграли недавно, можно было.
Я понимаю,
ну, Саша, а вот возвращаясь к этой странной группе, которая была 80 миллионов лет назад и дала дополнительного.
Возможно.
Да, я не просто моя догадка.
Да.
Но при этом никому другому. То есть родственники тенреки, летучие мыши и приматы.
Возможно. Может быть, кому-то
другому. Но при этом, но не другие.
Я не могу это утверждать. Я... Возможно, другие, но не хоботные, не доманы, не примочки.
Если хотите, еще все ночные.
Да,
а приматы это начинают.
Все начинают
происходить. Можно еще раз. Вот. Алексей, потому что все-таки. По-моему, он сказал, Ганбанатери.
Нет,
или Саш сказал. Ганбанатери, я впервые в примечании, в татаринском примечании, у Кэролан обнаружил вот эту группу. Ну, я не занимаюсь ей. Но к чему? Она была сноска к ксенату.
Вот как была гипотеза,
когда
писался Татарин, они были известны только по зубам, зубы гипсодонтные.
Да,
они вообще А сейчас известный целый скелет на Мадагаскаре, известный целый череп, под черепом уже были эти самые деревья, череп. Там сейчас будет монография публикована, через 2-3 года про них будет известно, но более-минус.
И возраст? Да.
Возраст это будет самый конец массы, самый конец, но и группа более древняя явно.
Понятно.
А результат предварительный, они не имеют отношения к ровному или дальше. Троновые группы, то есть они более примитивные, чем даже их танцы. Это такие примерно, ну, грубо говоря, более промышленные, чем мультигруппы.
То есть и цинахрами не надо?
Нет, никакого вообще.
Понятно. Тогда еще один вопрос к вам, а вы. Почему? Потому что насколько африканский континент изучен палеонтологически?
Это хороший вопрос. Я, к сожалению, африканский и австралийский континент, они не могут быть хорошо изучены. Там не было неотектоник. Это плато, которое подвергалось эрозии в течение миллионов лет. Там ландшафты сохранились. Там не неотектоник, а только земли. С этой новой находки, сделанной именно в этой области, когда скрывается свежее отложение. А там ландшафты сохранились с палеогена. В Австралии вообще есть такой ландшафт ледникового периода, а не с тех времен. И там все кости, которые были, они раскроены водой кислотной. И там можно скрывать местное местохождение в Австралии, из русских млекопитающих, на берегу океана, где прибой срезает, как рос, каждый год они приходят и смотрят свежие. Других. Поэтому это очень сильно ограничивает учение
планетологии. Ну, особенно древних.
Не может быть, что ландшафт такой сохранен. В нормальных условиях гидрогенизации, когда у вас просто ровная равнина на уровне моря, да, первый миллион лет. Если у вас есть ландшафт меловой, значит, он будет регион и не давно скрылся. А не то, что у вас съело, а что у вас
эксплуатировано.
Либо у вас там должна быть полностью вся эрозия отсутствует, а это будет.
Нет, а потом ну, там же находится...
Самое известно, что это гористый континент, где преобладает эрозия, именно поэтому...
Александр,
у меня такой вопрос даже и, значит, как к вам, так и к регулярным систематикам. Ну хорошо, вы, значит, говорите, что о протериях можно сказать, вы предполагаете, что эта группа является неким автоматическим конструктом, сложившихся вот этих генетических последовательностей, и она не имеет, может быть, такого единого росла, и предполагаете присутствие там двух, как минимум, больших клашек, да? И вот теоремного. Что можно сказать об этих кладах с точки зрения молекулярной систематики? Вот имеют они смысл? Понятно, что на программах эти вещи разваливаются, но вот как бы обратная задача механики. Сказать, можно ли усмотреть здесь какие-то синапоморфии, ну, такие глубинные, молекулярные, так сказать, и сказать, да, эти группы, скорее всего, сказать, довольно сильно отличаются. Ну вот, да, 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 да,
да, да, да, да,
вероятность того, что это случайно, и там технические, значит, проблемы, и еще что-то, она очень, очень мала, мне кажется, это просто невероятно. Потому что если бы так было только с преимущественными нервами там, генов, хоть бы полного генома, но здесь есть гораздо более сильные вещи, как вот редкие геномные изменения, скажем. Вот. Это во-первых. Во-вторых, вот эти два посыла, я услышала два основных посыла. А как это может быть, что на уровне молекулярной генетики это все случилось? А, значит, либо горизонтальный перенос, либо по молекулярной конвергенции это обычная вещь. Ну и то, и другое действительно только для узкой зоологической аудитории. Потому что молекулярная конвергенция очень редкая вещь. Как только находят доказанную молекулярную конвергенцию, сразу пишут статью в Science, в Nature. И все об этом знают. И раз, два, три перечислено случаев, когда такие и всего лишь только два, а не три, когда вот такие конвергенции можно назвать истинными. И к чему они относятся? К маленьким относительно вот, всего генома участкам, типа 300 нуклеотидов. Так, и все это исключительно белок, кодирующий последовательность. Вот. И вычислить их очень легко. И доказать, что это конвергенция, что это конвергенция, очень легко. И показать это сразу. Поэтому так все это ярко и красиво с летучими мышами, с дельфинами, с этими апсинами мартышек и человек и так далее. Вот. Поэтому это, я не знаю, откуда взявшиеся заблуждения, что да, мальпианцы бывают. Да, бывают, конечно. И об этих нескольких случаях, естественно, я с удовольствием рассказываю студентам подробно, чтобы знали, что они бывают. Вот. Но это большая редкость. И главное, их легко, ну, то есть их можно вычислить. Я до сих пор не понимаю, как морфологи доказательно говорят, что да, это вот, не параллелизм, а синопоморфизм. Вот мне это не понятно до сих пор. Потому что как сделать это на молекулярном уровне, я понимаю. Как это сделать на уровне сравнивания костей, я не понимаю. Вот. Второй момент. Значит, это горизонтальный перенос. Ну, тоже вещь, вот, гораздо больше миф о легкости горизонтального переноса внутренних питающих, чем существование ахротерии. Гораздо больше, потому что, опять же, доказанных случаев, хороших случаев горизонтального переноса между разными группами млекопитающих нет до сих пор. А те случаи, которые были, и даже на уровне рыб, допустим, они млекопитающих, они, как потом было вскрыто, значит, относятся либо к контаминации относились, либо, значит, к тому, что ну да, обнаружили кусочек там некого сальна внутри. Но, во-первых, еще, так сказать, там последующие публикации доказали, что это не кусочек сальна, а в других работах, в других случаях это ни о чем не говорит. Да, да, это кусочек сальна. Но этот сальн не может дальше распространяться по геному и размножаться, потому что он попал в геном млекопитающего, у которого нет лайна, от которого работает этот сальн. Поэтому этот маленький кусочек все равно подобный. То есть просто разрушится и все. И ничего он не показывает. Вот, поэтому это все, в общем, достаточно просто ярко, красиво, это кажется опасным, а на самом деле вот, вероятность этого настолько низка, вот, и доказанных случаев настолько нет, я не говорю полностью отсутствую, только по паре семей из жвачек, значит, до сих пор вот, тусуют, потому что другого ничего нет лучше. Что, ну что об этом говорить? Вот. А вот что касается, допустим, распознавания корня, да, вот здесь обменивались, могут ли это палеонтологи, морфологи и там могут ли это молекулярные систематики. Ну, мы, по крайней мере, рассчитываем это корень, как звезду, да. Вот, мы ее вычисляем, вот, и как-то вот, так сказать, можем приложить для нее время, для этого рассчитанного корня. Вот. А ну, получается, что если на таком глубоком уровне синопоморфий выяснить трудно, то тогда, значит, действительно корни нельзя показать или доказать, и опять возвращаемся к параллелизмам. Вот. Ну, поэтому вот, мое отношение к этому такое.
Можно я отвечу насчет этих двух планов? Я там показываю, что есть хорошая поддержка на хромосомах обеим планам, но не на особенно у этих компрессий больше или да. И в чем проблема, в чем может быть состоит вот эта причина несоответствия молекулярных и я не выражу молекулярных правильно. Может быть, это типичная топология кладограмм. Сейчас я попробую нарисовать.
Это.
Если вы в грубом виде представим всех млекопитающих вне афротерии здесь афроунгуляр, здесь афронасекомоядных, грубо говоря. Скорее всего, да, это первые две группы, которые делились.
А синапты где здесь, а?
Синапты чуть позже. И действительно, все другие млекопитающие могут быть генетически от ними отличны. А то, что общее генетическое сходство этих групп, это оно унаследовано от общего предка. Оно не говорит, это может быть оно характеризует исходный молекулярный морфотип плацентарный. Но сейчас это
преобразуется то, что не образует плазму, поскольку там других нет, никакого корня, никаких промежуточных нет, возможно, причина в этом. То есть они генетически сходные потому, что они еще унаследовали эту общую молекулярную структуру предков, а у остальных они более изменились, возможно.
Аксинар, я не уверен,
что это вообще пассинар. Я вижу, что тут мы перешли в психологии. Чья вера сильнее.
Да.
Вот. И более молодая отрасль, она, естественно, чувствует себя лучше, чем плохо сформированный коллектив наркологов и палеонтологов. Но я вынес вот из Сашиных разговоров, что, слава Богу, у палеонтологов есть будущее, что они еще могут пригодиться. Так, еще есть вопросы? Кто хочет
выступить?
Да.
Что, Никита, давай.
Я бы хотел.
Да.
Вот у меня сначала вопрос, скорее, популярный. А что может быть ближайшей внешней группой вот для вот этих базальных плат, которые действительно могут обменяться искусственно?
Вообще вопрос, конечно, тривиальный, потому что действительно расстояние огромное, времени прошло очень много, и, судя по всему, все-таки это не 65 миллионов лет, а все 90. Вот, и да, соответственно, всякое могло случиться, но ксенарты рядышком. То есть вообще очень хорошо видно, что, конечно, и молекулярные тебреки, может быть, в меньшей степени золотократы, довольно особенные группы. Особенно тенреки. В общем, наверное, не будь у нас других афротеев, не сложно было бы найти место на регулярном дереве. Вот. Поэтому, конечно, вот эти деклады, они, наверное, с этой точки зрения, как некая маргинальная надежда на то, что мы очень сильно плохо устанавливаем фотосинтетические деревья, она имеет право на жизнь. Вот. Если я правильно понял вопрос. Неправильно.
Я всегда ближайшая сестринская группа. А можно мне вот первый слайд посмотреть, который мне было вот в случае такое дерево с липолизом? Тогда ничего, что
я. Ну, сразу слово начать, да. Уже все, значит.
Вот так, да? Вот. А вот насколько то, что ксенартера. Нет, вот то, что ксенартера идет дальше, да? Ну, она не базальная капротея.
Абсолютно гуманитаристское решение, потому что, на самом деле, смешно вот что. В 13 году, уже с использованием совсем навороченных методик, непростых, как это было в 4 или там в 1, люди пытались в очередной раз разрешить проблемный вопрос. А как по молекулярным данным выглядит базальная радиация плацентария? И вот в одном и том же номере журнала Molecular Biology Evolution, который у нас переданы, тематический, выходят две статьи. Обе пытаются бороться с одним и тем же проблемой, а именно с нарушением статьи нуклеотидного состава, который, естественно, затрудняет в иной степени реконструкцию. И вот они используют один метод борьбы, другие другие. Одни пишут, мы точно показали, что у нас оплата бинарная. Другие говорят, нет, по протеи базальная. И тоже с очень высокой поддержкой. Сделать с этим ничего нельзя. Поэтому в настоящий момент нельзя разрешить лейкотомию регулярно, регулярную лейкотомию между ксенартами, протеями и всеми остальными.
Хорошо. В таком случае, пожалуй, действительно, я вот склонен согласиться с Анатолием Олеговичем, что, наверное, ксенартры будут там, вот если в этих, скажем, А, этих В, а ксенартры будет С. Это будет никакой информации о внешнем состоянии вот для этой группы нести не будет, и даже для этого. Это просто альтернативное состояние. Поэтому не можете сказать, что было изначально Б.
Вы знаете, нет.
Ну, грубо говоря, вот такие синдром молекулярных симпоморфов, скажем так. Да? Если они настолько другие, то это будет просто альтернативный набор признаков. И поэтому здесь чисто статистически будет решаться, какое было. Вот. Ну, оно всегда чисто статистически. Но здесь вообще слишком вероятно, случайно, что вот здесь будет какое-то А или Б, да, состояние. И, соответственно, мы не знаем, какой был клетка, потому что мы не можем решить рефетамию, как вы сами говорите. Значит, мы не можем точно определенно сказать, там, хотя бы 70% вероятности, какой был здесь состояние вот геномное. И если, а если мы не можем это сказать, что действительно вот эти штуки будут объединяться, как продвинутое сходство во всех анализах?
Нет, тут, ладно, поскольку мы тут занимались в планистике, но тогда вообще-то молекулярность в генетике не очень хорошо сейчас говорит из планистики, но даже она уже ушла от него. Да, правильно. Значит, смотрите, примерно три группы интегрировали друг от друга одинаково. Соответственно, афротерии, сенаторы и все остальные, которые у нас называются периотерии. Так, периотерии. В этой ситуации Значит, если у нас А, Б и С расходятся из одного фронта, у нас достаточно много признаков, которые будут объединять, будут общими у сенатора и бориотерии. Так она видит. Да. Но на самом деле, пусть другое, что есть даже морфология, которая вроде бы объединяет, поддерживает атланты гена. Конечно, Александр Олегович подвергнут ее очень справедливой критике, но действительно есть признаки, которые вот в карту говорят против того, что
мы держим
поздний суммарез. Можно к этому по-разному относиться.
Это броненосцы.
Про броненосцы. Ваш друг Крэшер написал статью про
это. Я в дискуссии хотел спросить по поводу этого признака. Ну хорошо, я просто сам не представляю, естественно, что там какой-то массив. А ретропозорный там есть?
Ну вот как раз, извините меня, самый сильный аргумент, который говорит о том, что там нет, речь не идет о молекулярных артефактах, основанных на быстро эволюционирующих, безусловно, подвержены хроматозу синтеза, существование семейства Кассайна, которые как раз хорошо поддерживают эту быстрость.
А вот буквально на прошлой неделе, по-моему, была в НАСИ статья про перинатальный перенос ретропозорных. Это у кого?
Вот Кан Андреев ответил на этот вопрос.
Да, но это уже какие-то старые работы. Это как бы можно свежим комментарием. Как будто бы очень яркая работа. А потом мы уже Я не в связи с этим не готовился. Ну ладно, мне другой вопрос сказать. Вот я не понимаю, почему вот здесь в аудитории вдруг как бы не нашлось консенсус относительно того, что мы должны искать узкопарную группу. Ну, мне кажется, что это вообще очевидно, и я хотел бы привести примеры скиц, которые, мне кажется, ситуация приблизительно такая же, потому что они все, видимо, тоже возникли очень давно, крупные группы, и тоже совершенно пока непонятно, невозможно решить взаимоотношения, хотя какие-то группы там наметились, но взаимоотношения физически непонятны, и непонятно тоже, как это непонятно, и все это, видимо, тоже произошло приблизительно в это же время, поэтому я считаю, что ситуация сравнима. И, ну вот, и там действительно, если взять какие-то крупные группы, какие-то курообразные и гусеобразные, которые, ну вот, если не под функциональный анализ, как я сейчас догадался, то показать их сестринские группы, ну, сестринские отношения практически невозможно, если мы берем то, что до нас дожило. А если мы возьмем иоценовых представителей, то оказывается, что иоценовые куры имели посткраниальный скелет в гусеобразных. Вот практически во всем. Пропорции и морфология. Это означает, что мы не должны искать симфоморфии между современными курами и, ну, по крайней мере, посткраниальных скелет курами, курообразными и гусеобразными. А должны искать симфоморфии между примитивными гусеобразными и примитивными куреобразными. Там действительно практически идентичный скелет. И таких примеров можно привести очень много. Известны там, например, ибисы, которые имели ибисиный череп, вот нормальный ибисиный череп и посткраниальную ржанкообразную морфологию. Это совершенно там две разные группы, которые... И, ну, вот это проясняет полярность признаков, проясняет, что, на что надо смотреть, на что не надо. И вот эти комбинации, мы должны искать группы с другими комбинациями признаков, которые просто дадут нам, покажут, какие признаки, ну, коммунитивные, не надо на них смотреть, и все. Поэтому тут, по-моему, очевидно, и мы найдем какую-нибудь группу, которая... Покажет, что все эта морфология примитивна, когда
она продвинутая, и мы все-таки забываем, что вот современная, ну, систематика птиц, да, вот, которая возникла там в 19 веке, вот, она имела дело совсем, ну, то, что есть в птицах, с мясом, с сосудами, с скелетом. Да, палеонтология имеет дело только со скелетом. И в этом скелете возможность параллелизмов и вот, ну, как бы конвергенции, она очень велика. Потому что можно просто сейчас увидеть этих птиц, у которых есть конвергенция. И как бы, и вообще по палеонтологии, что, по-моему, обстановлено бессмысленно достаточно.
Ну, я вас советую вам прочитать хотя бы одну статью, все-таки не
по спине птиц, и я
хочу... Да, у меня счет из палеотолога.
Нигилист.
Так, еще. Есть желающие?
Я хотел пару слов сказать по второстепенным вещам. Во-первых, про эту раскраску прыгунщиков. Значит, вот когда вы говорите про трихроматию, то в этом случае и надо показывать этих прыгунщиков в дальтоническом освещении. Дело в том, что если использовать программу, которая делает как бы дальтонический фильтр, когда вышибен или красный, там, или зеленый ген, тогда леса становится под цвет травы. Поэтому, в общем, вы сказали, это надо просто сразу показывать такую картинку. Это легко. Вот. Второе, я хотел сказать, что меня, конечно, угнетает вопрос с геномом птиц вообще. Во-первых, там учитывался вес генома микрофлоры, например. Он довольно здоровый был.
Это вопрос не ко мне.
А что это должно было иллюстрировать, тогда мне непонятно. Вы почему не к вам? Вы же нам это показали.
Это путь мысли был.
Нет, я имел в виду, потому что когда следующая копилка, там было сравнивание с новым лирием, который меньше.
Да, ну просто как-то
хуже, я думаю, лучше.
Послушаю.
Вроде да.
Еще?
Можно? А вот да, раз Саша затронул группу прыгунчиков, традиционно, уж будем называть это традиционно, может это не традиционно, все-таки прыгунчиков относили как базальную группу к ангалинам. Морфологи же так интерпретировали более-менее ее положение.
Это была одна, несколько работ, просто тогда была ангалида, это была мусорная корзина, да. Только наводчик потом. Макины наводчик.
Да, дальше
после этого никто не относится.
Хорошо. А сейчас, хорошо, и вытащили ее из этого мусорной корзины. И как они с зайцеобразными, как они будут.
Они сейчас сократили какие-то.
Да, если. Позицию эту
политологически, они вот я показывал, они происходят от одной из группы кандидатов. Апельсины, такая все их раньше носили гексодатиды.
А.
Вот такие похожие внешне на них.
Спасибо.
Это одна из точек. Другая точка зрения была бы в сайте по лире статьи. Они там бежали с эллиптикой, там вообще эллиптикой был для эволюционной системы. А можно спросить, вот вы сказали, что была работа по задержке зубов у ксена. Вообще молочных зубов. Какая там смена? Они вообще никак
с вопроса
прорезывания. Именно ксенофоморфы, именно в смене зубов, не прорезывание.
Нет, они переформулировали ксенофоморфы. А то, что дефинитивный размер уже челюсти наступает, достигается, его там прорезывается по скольчику.
Еще желающие.
Самый качевый. У меня маленькое замечание, я хотел говорить, в первую очередь, и всем, кто является предполагаем.
Это узких рук людей.
Неоли свои птицы, все, которые выжили и сейчас живут, их современная молекулярная систематика коренным образом отличается от той системы, которая в 19 веке там была разработана, в этом немножко преобразована. Серьезно отличается. Но мы не знаем вот ни одной, пожалуй, ископаемой группы, которая бы была противоречия. То есть, вот я думаю, что все ископаемые группы птиц более или менее поддерживают детали, можно говорить, что они поддерживают молекулярную систему. Поэтому то, что поэтому палеонтологии можно говорить.
Я присоединяюсь, потому что вся палеонтология, вот величайший пример дедообразов. Сначала молекулярные, потом палеонтологи нашли все вот эти клады, они более менее поддерживаются, кроме артей. Вот именно в этом проблема. Насчет остальных разногласий нет, но даже за временами оценки перевеса, я готов согласиться, они больше похожи на
молекулярные. Вот эта проблема, кто решит из молекулярных биологов, это проблема, а как
это? Вот это
что-то. Я правильно подошел,
что я сказал, что
это...
Уже просто молекулярные и лимфатиты.
Нет,
все понятно. И оба автора.
Ну, есть.
Вася, просто открывался текст.
Я по ходу их комментарий.
Ну что, можно сказать, что семинар удался.
Будущее за
палеонтологией?
Да.
Нет, давайте.
Нет,
а прошлое за молекулярное, да?
Нет, произошло нечто страшное. Не
будущее за палеонтологией.
Тихая, тихая.
Ребята, давайте.
Я хочу поблагодарить.
Будущее за наукой.